неразумно. За озером проходила дорога, изгибалась и уходила сквозь деревья к воротам. И по этой дороге шли трое. Двое из них быстро, а третий еще быстрее. Для человека, которого совсем недавно нокаутировала мышь-полевка, мистер Скволлс мчался, можно сказать, во весь опор. Сын двигался еще проворнее. Видимо, его подстегивала нехватка одежды. Отсюда казалось, будто он состоит сплошь из гусиной кожи. Но оба они сильно уступали в скорости бородатому наемнику. Тот несся через лужайку с такой скоростью, что плащ так и реял за спиной. Ага, похоже, дело пахнет керосином. Я взгромоздился на край трубы, проклиная себя за то, что так гуманно обошелся со Скволлсом и сыном. Примечание. Я полагал, что после моего удара они проваляются без сознания как минимум пару дней. Но просчитался. Вот к чему приводит спешка в работе. И размышляя, не могу ли я просто проигнорировать приближающуюся троицу, но в очередной раз, взглянув в их сторону, я отбросил сомнения. Бородач приближался даже быстрее, чем раньше. Странно, он вроде бы шел как обычный человек, но при этом преодолевал расстояние с обескураживающей скоростью. Он находился уже почти на середине пути, у озерца. Еще минута, и он доберется до усадьбы и поднимет тревогу. Значит, с проникновением в дом придется подождать. Время осторожности миновало, я превратился в дрозда и спорхнул с крыши. Человек в черном подошел ближе. Я заметил трепетание воздуха вокруг его ног и странное несоответствие, как будто его движения толком не помещались ни на одном из планов. Тут до меня дошло. На нем были сапоги, скороходы. Примечание. Весьма действенное магическое приспособление, изобретенное в Европе в средние века. По приказу носителя они начинают, даже при самых маленьких шагах, переносить его на значительное расстояние. Обычные земные понятия пространства и времени к ним неприемлемы. Считается, что якобы в каждом таком сапоге заключен джинн, способный перемещаться на гипотетическом восьмом плане. Правда, лично мне ничего об этом не известно. Да, теперь становится понятнее, как этот наемник скрывался от преследования, когда похитил амулет для Лавлейса. Еще несколько шагов, и за ним будет не угнаться. Он может преодолевать милю за милей. Я прибавил скорости. Пруд был очень миленький, если не считать сомнительного изваяния бога с дельфином. Молодой садовник пропалывал бережок. Несколько ни в чем не повинных уток сонно покачивались на воде. Камыш шелестел на ветру. Кто-то соорудил на берегу беседку, увитую жимолостью. Ее листва отливала приятной, умиротворяющей зеленью под лучами полуденного солнца. Это так, описание на память. Первым взрывом я промазал по наемнику. Трудно правильно рассчитать скорость человека в сапогах-скороходах. Но зато попал в беседку. Там мгновенно испарилось. Садовник взвизгнул и прыгнул в озеро. Утки закачались на волне. Камыши вспыхнули. Наемник поднял голову. До этого момента он меня не замечал. Наверное, был слишком занят тем, чтобы удержать сапоги под контролем. Так что это было не очень-то спортивно. Ну что ж поделать, я опаздываю на конференцию. Мой второй взрыв угодил примехонько ему в грудь. Наемник исчез в вспышке изумрудного пламени. Эх, если бы все мои проблемы решались так просто. Я быстро описал круг, оглядывая горизонт. Но вокруг не видно было ни наблюдателей, ни вообще чего бы то ни было нехорошего, если не считать розовой задницы Сквола сына. Они с папашей развернулись и резво дернули обратно к воротам. Прекрасно. Я уже готов был повернуть к дому, но тут дым от взрыва рассеялся, и я увидел наемника. Он сидел в воронке метровой глубины, в грязи с головы до ног, и ошарашенно моргал, но при этом был живехонек. Вот на такое я как-то не рассчитывал. Я резко затормозил в воздухе, развернулся и нанес еще один, более концентрированный удар. От такого удара даже Джабар бы слегка покачнулся, а большинство людей превратились в облачко дыма на ветру. Но бородач к большинству не относился. После того, как пламя угасло, он взял и скочил на ноги, легко и непринужденно. Правда, выглядел он слегка одуревшим. Надо признать, что большая часть его плаща сгорела, но тело под ним